Для тех, кто во Христе, нет страха. Иисус искупил вас от всякого проклятия. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Глория Копланд и Билли Брим расскажут нам о том, что будет происходить на земле в период Великой Скорби, когда Церковь будет на небесах.
Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На этой неделе мы услышим очень важную информацию. Вы не должны пропустить ничего. Книга «Откровение» о том, что произойдет.
Он сказал, что произойдет.
Вполне возможно за время нашей жизни.
Я так полагаю.
И я тоже.
Конечно, нас здесь не будет в период Великой Скорби на земле. Мы будем на небесах.
Мы будем где-то.
Мы будем где-то.
Да.
Хвала Господу, слава Богу. И мы начнем с 13 главы книги Откровения, «Система зверя». Мы начнем с 1 стиха 13 главы. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, или корон, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Это система зверя, и ее возглавляет человек. Мы называем его Антихрист. Большинство из нас называют его этим именем, хотя только Иоанн упоминал его. Позже мы поговорим о других именах, которыми он назван в Библии. Но мы хотим обратить внимание, что там, где говорится, что он вышел из моря, речь идет, конечно, о море человечества. И я полагаю, что нам особенно надо обратить внимание на то, что это зверь, состоящий из 4 зверей, которых увидел Даниил. 4 зверя, которых увидел пророк Даниил, были империями, которые поднимались в то время. Бог объявил Даниилу историю еще до того, как это произошло. Даниил жил в Вавилонской империи. У вавилонского царя Навуходоносора был сон, в котором он увидел огромного гиганта. Я попрошу показать вам это на экране. И он увидел то, что известно как времена язычников. Даниил — единственный, кто описывает нам времена язычников. В 21 главе Евангелия от Луки Иисус говорил о временах язычников, которые начались с Вавилона и закончатся, когда Иисус вернется, чтобы установить свое царство. И Навуходоносор видел это. Я попрошу показать вам это. Он был золотой главой Вавилонской империи. Руки были Мидо-Персидская империя. Затем шел медный живот и чресла, то есть Александр Македонский. А затем 2 железных ноги Рима. А затем от этого, из возрожденной Римской империи, мы видим 10 пальцев, частично железные, частично глиняные. И мы сейчас рассмотрим эту систему зверя. И когда Даниил видел сон видения об этом, он видел это в виде зверей, поскольку именно так Бог видит эти человеческие империи. Сразу же видно, что Даниил увидел их как разные империи, возникающие в разные времена. А потом они все возвращаются в эту систему зверя, которая объединит в одном звере их все. В первую очередь это отмечается как возрождение Римской империи. Итак, книга Откровения 13:2. «Зверь, которого я видел, у него было тело барса, ноги медведя и пасть льва. Барс был Грецией, ноги — медведь, Персией, пасть льва — Вавилоном. И дракон передал ему свою силу». В целом, этот зверь — возрожденный Рим. Я хочу обратить внимание, здесь сказано, что он вышел из моря. Мы должны связать это с тем, что увидел Даниил. Когда Даниил увидел это, он сказал во 2 стихе 7 главы книги пророка Даниила. «Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на Великом море». В Библии Великое море всегда обозначает Средиземное море. Это очень интересно. Мы вчера закончили на том, что написал Кларенс Ларкин. Сцена этого видения, видения Даниила из 7 главы книги Даниила, происходила на берегу Великого моря. Он стоял там. Это важное заявление. В Ветхом Завете термин «Великое море» означает «Средиземное море». Это указывает на географическое расположение народов, символизирующих этих 4 диких зверей. Первый — это была Вавилонская империя. И сейчас я попрошу показать вам это. Посмотри сюда, Глория. Ты видишь Вавилонскую империю? Конечно, вот здесь Вавилон, и реки Тигр и Ефрат. Затем вы видите, что они постоянно сражались за подход к Великому морю. Их заменила Мидо-Персидская империя. Вавилонская империя была во времена Даниила. И также во времена Даниила Мидо-Персидская империя оттеснила их. Конечно, именно тогда жила Эстер.
Да.
Она жила в Персидской империи. Видите, как она разрослась? Но она все еще продолжает продвигаться к Великому морю, прокладывать путь к Средиземному морю. Затем приходит Александр Македонский, и появляется Греческая империя. И вы также видите, как она подходит к Великому морю. Она завоевывает Египет, а затем переходит к Европе. Но затем приходит Римская империя. Римская империя намного больше. И очень интересно, что об этом говорит Ларкин. Ларкин сказал, сцена из видения Даниила, Кларенс Ларкин написал это в 1929 году. Сцена из видения Даниила происходила на берегу Великого моря. Это важное заявление, поскольку в Ветхом Завете термином «Великое море» обозначало Средиземное море. Это указывает на географическое расположение народов, символизирующих этих четырех диких зверей. Четыре империи. И хотя Вавилонская и Мидо-Персидская империи не располагались на Средиземном море, как греческая и римская, они в большой степени были обязаны своим богатством и силой Средиземноморскому побережью. Мы видели, что они заняли весь подход к побережью Средиземного моря, которое они завоевали. По мере того, как это побережье все больше и больше занималось, когда появились греческая и римская империи, пророческая земля, он писал это в 1929 году. Он назвал ее Палестиной. Сегодня мы называем ее Израиль. Пророческая земля, как центр, стала границей Средиземного моря. И Великое море стало немного больше, чем Римское озеро в пределах Римской империи. Сказано, что четыре ветра небесных будут возбуждать беспокойство среди людей вокруг Великого моря. Четыре ветра небесных, четыре силы небесных, которые сатана использует, чтобы вызывать волнение среди народов земли. И он это делает. Он всегда влияет на народы земли. С приближением последних дней рассеяния Израиля, с веком церкви, в 1929 году Ларкин пишет, понимая о веках и рассеянии. С приближением последних дней этого рассеяния Палестина вновь заполняется евреями. Он написал это в 1929 году. Евреи начали возвращаться домой. Но у них еще не было государства, которое они получили в 1948 году. И он написал, с приближением последних дней этого рассеяния Палестина вновь населяется евреями.
Вновь населяется.
Вновь населяется.
Я никогда не слышала такого
вновь
выражения.
Вновь заселяется евреями. Евреи возвращаются в нее. Народы, сосредоточенные вокруг нее, будут ввергнуты во все большее и большее волнение. Народы вокруг Израиля, народы вокруг земли пророчества.
Это правда.
Будут ввергнуты в волнение, когда сатана в своей последней большой попытке разрушить планы Божьи ведет в игру все злые силы небесные. И нам нужно понимать, что когда Иисус сказал «следите за смоковницей», за народом Израилевым, и за другими деревьями, Он имел в виду народы земли пророчества, народы пророчества. И когда мы видим, как они достигают места, указанного в пророчестве, как сказал Иисус, тогда мы знаем, что Он близок. Я у дверей. Что мы поняли? Злые силы небесные сейчас возбуждают смятение на всей той территории. Она в волнении. Арабская весна все подняла и превратила в полное потрясение, которое постепенно ухудшало ситуацию по отношению к Израилю, по отношению к этому миру. Возникли войны во всех этих странах. И последний абзац, который я прочитаю вам из книги Ларкина, очень интересный, поскольку он мог пророчествовать о том, что происходит сегодня благодаря тому, что написали пророки.
Эта книга Ларкина была написана
в 1929. Да, как раз перед Великой депрессией.
Разве это не впечатляет?
Конечно, он думал, что все в смятении, но он знал, что это еще не последнее смятение, что это еще будет. И в послании Петра сказано, что нам надо обращаться к ветхозаветным пророкам. Второе послание Петра, 1 глава, 17 по 21 стихи. Именно они прольют свет на то, что происходит сегодня. В самой книге Откровения, в 10 главе, 7 стихе сказано, «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как благовествовал рабам своим пророкам». И когда мы прочитаем книгу Откровения, когда мы посмотрим на события конца времен, происходящее вокруг нас, мы понимаем, что нам надо обратиться к ветхозаветным пророкам, нам надо обратиться к Даниилу, нам надо обратиться к Исаии и Еремии. И чтобы понять книгу Откровения, нужно обратиться именно к пророку Даниилу. Что происходит именно в этот день? Сатана и его злые силы сражаются за выживание. Это не означает, что все в тех странах нечестивы, но он вносит возмущение среди них с Поднебесной. Он сражается за выживание и все его нечестивые силы. И зверь из 13 главы книги Откровения будет обозначать систему зверя. Это тот, кто возглавляет ее. Мы называем его Антихристом. И легко можно понять, что это зверь, состоящий из четырех зверей, которых увидел пророк Даниил. Каждый из них — это империя. Но здесь, в конце, они соберутся вместе, все остатки Вавилонской и Персидской империи.
Они объединяются?
Сам зверь уже является системой.
Я понимаю.
И вот что он делает в этой системе зверя, в которой он действует. Тот, кого мы называем Антихристом. Он вложил в зверя, состоящего из разных компонентов, все, что было в Вавилонской, Мидоперсидской, Греческой и Римской империях. Все в одну систему зверя, которую он возглавляет. И вот что удивительно в этом, что так интересно. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя. Большая часть этого составленного из частей зверя, это возрожденная Римская империя, представляет барса. Барс означает Грецию. Александр Македонский очень быстро передвигался. Но это просто говорит нам о том, что когда эта система зверя появилась, система Антихриста приходит к концу, к завершению. И большая часть ее — это тело. И вот что мы видим, что оставлено.
Маленькая голова, большое тело.
Ну, у него большая голова. Но знаете, ваше тело, ваш корпус — это самая большая часть вас.
Хорошо.
Это так. И этот зверь возрожден. Его корпус, его тело является самой большой его частью. Поэтому самой большой частью тела, самыми доминирующими характерными чертами, возрожденными в Римской империи, будут греческие. В том, что мы называем системой нашего мира, и в том, что Кеннет называет Вавилонской системой, и он в этом прав. Мы поговорим еще об этом позже. Но это греческие характерные особенности. В нашем обществе наибольшее влияние на нас оказывает влияние Греции. Греки сформировали представление красоты. Они основоположники архитектуры, красивого дизайна. Наш алфавит греческий.
Да, верно.
Демократия. Спорт. Подумайте об Олимпийских играх, о соревнованиях, о математике, о науке, философии. Все, чем мы по сути окружены и что имеет на нас наибольшее влияние из древних империй, это греческое. И мы это видим. И это говорит нам о том, что... Ага, этот медведь. Персия. Лев. Вавилон. Но посмотрите на это, посмотрите на это. Мы видели зверя. Это большая система. И здесь сказано, «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Многие люди говорят, «Мы точно знаем, что дракон — это сатана, потому что в Библии нам сказано, что дракон — это сатана». Сатана передает силу этой системе. И многие говорят, что у дьявола нет силы, но она у него есть, поскольку вы не можете передать то, чего у вас нет. Иисус нанес ему поражение.
Да, верно.
И он дал нам власть на земле над ним. Но сатана все еще на свободе. И у него все еще есть сила, есть власть, и он все еще на престоле. Если бы этого не было, он не передал бы эту силу системе зверя. Нельзя передать то, чего вы не имеете. Сказано, что он передал ему силу. И это слово «дюнамис» — это присущая сила. Это сила, воспроизводящая сама себя. От этого у нас происходят такие слова, как «динамика» и «динамо». А эксузия — это делегированная власть. Сатана передал им оба вида власти. Сатана на свободе с силой и властью, которую он захватил у первого человека. Он побежденный враг. Иисус победил сатану и передал власть над ним своему телу. Мы можем и должны применять ее, сидя одесную Отца. Мы сейчас должны править и царствовать над ним. Я хочу, чтобы все...
Что происходит, если мы этого не делаем?
Если вы этого не делаете.
Тогда правит и царствует над нами.
Да.
И он зло, нечестивый, плохой человек или дух. И если мы не примем Иисуса Господом в своей жизни, у нас не будет власти над ним.
Да.
Но если мы принимаем Иисуса как Господа своей жизни, нам все равно приходится брать власть над дьяволом в своей жизни и говорить, «Нет, ты не смеешь», основываясь на Слове Божьем. «Нет, ты не смеешь, ты не сделаешь это». Что это такое,
верно.
Билли? Противостояние. Вот это слово. Нам сказано противостоять ему, и даже родившись свыше, если мы не противостоим проклятию, действующему в этом мире, от которого мы были освобождены, это проклятие будет проявляться в нашей жизни.
Безусловно.
Посмотрите на нищету. Нищета — это проклятие. Люди, которые узнают, что это проклятие, что Иисус искупил нас от нее, выбираются из нищеты и начинают процветать. Но люди в других странах, которые ничего не знают об искуплении, они все равно искуплены, они просто этого не знают. Они просто этого
все.
Не знают.
И эта власть приходит к вам с вашим новым
Верно.
Рождением. Но вы
да,
должны применять
ключ.
Ее.
Вы должны применять ее.
Если вы ее не применяете, то, как ты сказала,
да.
он будет править и царствовать над вами. Лестер Самрал сказал, «Бог создал
да,
человека, чтобы владычествовать,
будут над вами.
И вы либо будете владычествовать,
да.
или владычествовать будут над вами». Именно поэтому я советую всем приобрести эту книгу «Власть верующего» и практиковать то, что написано на 27-й странице каждый день. Это становится все важнее и важнее по мере роста системы зверя. Нас не будет здесь во время 7-летней системы зверя. Но это уже... Мы не видим Антихриста, но мы уже видим, как развивается эта система. И мы видим все зло, происходящее на земле.
Да.
Сатана дал ему власть, силу и престол. В 8 главе книги Даниила нам сказано следующее. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве, тот, кого мы называем Антихристом, и укрепится сила его, хотя и не его силою». Мы знаем, что всегда за Антихристом стоит дракон. Мы говорили об этой нечестивой троице. Книга Откровения 13.3. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, то есть сатане, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю и кто может сразиться с ним?» Во-первых, я хочу выделить эту фразу «вся земля». На самом деле, это не вся земля. Это земля пророчества.
Земля пророчества.
Это территория вокруг этого царства. Вот где он будет иметь больше всего власти. И не над каждым. Но нужно исключить 144 тысячи человек. Нужно исключить остаток евреев, которые будут спасены благодаря этому. Нужно исключить, как мы знаем, народы овцы, которые выделены. Так что это не о всех, но это будет происходить на территории земли пророчества. Многие будут поклоняться сатане. И здесь говорится о том, что одна из его голов будет смертельно ранена. Но эта смертельная рана исцелела. И я согласна с Хилтоном Сатаном в том, что смертельно ранена была система, а не человек. Не один человек. Некоторые считают, и их научили, что Антихрист будет убит, а затем он воскреснет. Как один из аргументов Хилтон Сатан говорит, «Только у Бога есть сила воскрешения».
Мы попадем в его класс,
да, верно.
Когда будем на небесах.
Думаю, что, вероятно, он будет в классе Иоанна.
Возможно,
но
он
как бы
уже
то ни было,
там какое-то время.
Да, верно. Но я с этим согласна. И он говорит, «Это воскрешение возродившейся Римской империи». Посмотрите книгу Откровения 17.8. Мы будем читать и 17 и 13 главы Откровения одновременно. Откровение 17.8 сказано так. «Зверь, которого ты видел, был и нет его». Так что это была Римская империя. Затем она исчезла. А потом она снова появилась на сцене. И на это указывают пальцы ног во сне Навуходоносора. И этот зверь — возродившаяся Римская империя. В конце 8 стиха сказано: «Зверь, которого ты видел, был и нет его». Поэтому я верю, что это возрожденная Римская империя, как говорил Хилтон Саттон, а не именно Антихрист. Откровение 13.5. «И даны были ему уста» — этой системе зверя, а затем именно ее главе. «Уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Мы знаем, что это 3,5 года. Когда вы изучаете Библию и правильно ее трактуете, то, встречая этот определенный отрезок времени несколько раз в Библии, вы сводите это все вместе, и тогда видите всю картину.
Я понимаю.
И впервые мы увидели эти 42 месяца, 3,5 года, в книге Даниила. А что происходит в последней половине семилетнего периода скорби? Все время делится на 7. В последней части этого периода зверь становится известным. И именно тогда он проявляет наибольшую силу. В первой части он занимается обманом. Он собирается заключить завет с этим миром и с Израилем. Но в последней части этого периода его зло выходит наружу. И эта его система зверя начинает произносить богохульные вещи.
Его ясно будет видно.
Будет ясно видно, кто он. В книге Даниила 7.21 сказано: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Здесь речь идет не о церкви. Церковь на небесах. Он говорит об остатках еврейского народа. Конечно, он их ненавидит. Весь антисемитизм — это ненависть к евреям и к открывшейся цели Бога для этой земли. Открывшаяся цель Бога для этой земли в том, что Он восстановит ее и сделает совершенной. И, конечно, Он это сделает. Столица земли будет в Иерусалиме, и непосредственно будут править евреи, остатки еврейского народа. А у нас, в церкви, будут тела, как Его славное тело. Мы поговорим об этом позже. Мы будем как правители над ними. Но Божья цель на земле заключается в том, чтобы они правили здесь. И сатана не хочет, чтобы это произошло. Поэтому он будет воевать с евреями в этот период скорби и даже одержит над ними победу на какое-то время.
Спасибо за победу.
«Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Это 7 глава книги Даниила.
Так что для нас все будет хорошо.
Для нас все обернется хорошо.
Слава Богу! Мы сейчас вернемся. Слава Богу! Спасибо Тебе, Господь! Отец, мы молимся сегодня за всех наших слушателей. Мы молимся о том, чтобы на них было помазание исцеления, чтобы сделать их целостными. Мы просим Тебя, Господь, за всех нас, чтобы Ты просветил очи сердца нашего к Слову Божьему, к тому, что происходит в этом мире, к тому, что должно произойти, что нам делать на нашем пути, чтобы угождать Тебе. Мы воздаем Тебе всю хвалу во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь. Аллилуйя. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам в служение. У нас есть люди, которые знают, как молиться, и они здесь для вас. Они будут молиться о помазании исцеления для вас, о процветании. Все блага, которые могут нам понадобиться в этом мире, Иисус их уже приобрел и за них уже заплатил. Так что нам нужно лишь принять это. Мы стоим вместе с вами в вере. Мы верим Богу с вами. Если вы живете не в Соединенных Штатах Америки, проверьте время работы наших офисов в других странах. Найдите то, что вам надо. Билли, мы с Кеннетом и многие другие научились жить верой благодаря Кеннету Хейгену. Мы изучаем его учение, это изменило всю нашу жизнь. Слово Божье изменит вашу жизнь, если вы начнете принимать его буквально.
Аминь.
И помните, Иисус — Господь.
И Он скоро грядет.
Да.